Ноябрь 1990 года. Фрайбург. Из бесед Даниэля Штайна со школьниками. Начальник белорусской окружной полиции Иван Семенович привез меня из деревни в город Эмск и поселил в своем доме. Он хотел, чтобы я постоянно находился при нем. Жил Семенович с молодой женой Полькой. Жена его, Беата, удивила меня полным несоответствием с простым и грубым Семеновичем. Она была очень хороша собой, образованна и даже аристократична. Потом выяснилось, что она действительно из очень хорошей семьи. Отец ее директор гимназии Валевич, а старший брат отца – местный ксенс. Иван был влюблен в Беату много лет, но она ему долго отказывала и вышла за него недавно, когда он стал начальником полиции. Таким образом, она пыталась спасти семью от гонений. Польских переселенцев, более образованных, чем местные белорусы, было немного, потому что основную часть польской интеллигенции выслали в Сибирь еще при русских. Нацисты преследовали не только евреев. Они считали расово неполноценными цыган, негров и славян. Но иерархия была такова, что на первой очереди к уничтожению стояли евреи. Я назвался поляком. Местные поляки отнеслись ко мне хорошо. Им было известно, что я полунемец, полуполяк, и, оформляя документы уже здесь, в Эмске, я записался поляком, хотя мог записаться и немцем. Выбор мой был совершенно сознательным. Единственным документом, оставшимся от прежней жизни, – была моя ученическая книжка, в которой национальность не была указана, но был указан город. Немцы легко могли сделать запрос, и тогда я был бы разоблачен. Но в глазах поляков мой выбор значил только одно, что я польский патриот. Семья Беаты тоже придерживалась патриотических взглядов. Вскоре я всех их узнал ближе. Семья Беаты – отец и ее сестры Галина и Марыся оказалась прекрасная. Там была такая теплая домашняя атмосфера, что уходить от них не хотелось. Изредка заходил в дом и сам ксенс, старший брат хозяина дома. Когда мы встречались в их доме, я всегда напрягался. Я не знал, как надо вести себя католику в присутствии священника, но он был доброжелателен и не требовал никакого специального к себе отношения. Сестры были приблизительно моего возраста. Галина на год старше, Марыся на год моложе. Они были единственными, с кем я мог поболтать и немного сбросить напряжение, в котором постоянно находился. Приходил я к ним чуть не каждый день и оставался до вечера. С сестрами мы играли в карты, забавлялись и валяли дурака. Я рассказывал им какие-то забавные истории, которые иногда приключались даже в полиции. Общение с евреями вне службы было исключено. Я бы тут же навлек на себя подозрения. Да и сами евреи при виде моего черного мундира отводили в сторону глаза и старались стать невидимыми. Конечно, о полной близости с семьей Валевичей не могло быть и речи, потому что я каждую минуту помнил, какая непреодолимая пропасть отделяет меня, скрывающегося еврея, от этих милых, симпатичных и интеллигентных христиан. Я был влюблен в Марысю и знал, что ей нравлюсь. Но также я знал, что никогда не перейду грани, не решусь на серьезные отношения, потому что я подверг бы ее ужасному риску. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я встретил ее в мирное время, в мирной стране. Но бедную Марысю и всю ее семью ожидала скорая смерть, и никого из них я не смог спасти. Служебные обязанности мои были довольно разнообразны. Во-первых, я был переводчиком при контактах между немецкой жандармерией, белорусской полицией и местным населением. Во-вторых, мне приходилось заниматься расследованием уголовных и бытовых преступлений, собирать показания. От политических дел связанных с расследованием деятельности бывшей советской администрации, коммунистов и появившихся вскоре после оккупации партизан, я старался держаться подальше, и в особенности от дел еврейских. Но меня к ним не привлекали, это была наиболее засекреченная часть работы. Я жил поначалу в доме Семеновича, кормился за его столом и, кроме официальной работы переводчика, занимался с ним немецким языком, впрочем, довольно безуспешно. Утром я седлал лошадей, и мы уезжали в контору. Вечером, когда можно было бы заниматься, Семенович обычно напивался. Семенович был доволен моей работой. До меня переводчиком был один поляк, который плохо знал немецкий и к тому же был пьяницей. Теперь Семенович взвалил на меня всю работу по переписке, по канцелярии. Я должен был составлять бесконечные бессмысленные отчеты, которых требовало немецкое начальство. Я справлялся, и Семенович это ценил. Прошло немало времени, прежде чем Беата сказала мне, что она с первого взгляда заподозрила во мне еврея. Но когда увидела меня на лошади, отказалась от этой мысли. Я сидел в седле как настоящий кавалерист, а не как деревенский еврей. Я действительно был хорошим наездником, любил и лошадей, и верховую езду, и даже выигрывал несколько раз скачки, когда мы состязались с одноклассниками в манеже. Вообще Беата относилась ко мне хорошо. Я жил в ее доме, помогал ей чем мог, и мне не раз приходилось вместе с ней усмирять Семеновича, который в пьяном виде был буйным и злобным. Всякий раз после большого запоя он испытывал ко мне благодарность. Я это чувствовал. Я бы даже сказал, что он меня уважал. Своим уважением он поставил меня однажды в очень сложное положение. Он прекрасно понимал, что, будучи поляком, я должен быть католиком. По той иерархии, которую установил Семенович, еврей стоял ниже белоруса, а поляк выше. Что же касается арийской расы, ее превосходство было для Семеновича несомненным. Он был, конечно, идеальным полицейским. Его душа не испытывала никаких беспокойств по поводу проводимых антиеврейских акций. В эти месяцы уничтожали еврейские хутора и небольшие поселения в 30-60 человек. И эти акции проводила поначалу белорусская полиция. Почему вдруг Семеновичу пришла в голову мысль, что те из его полицейских, кто принадлежит по рождению католической церкви, должны ходить на исповедь, я не могу объяснить. Но в один прекрасный день он мне дал очередное задание – отвечать за то, чтобы полицейские и католики ходили на исповедь. В этом был даже не абсурд, а какая-то адская усмешка. Убийцы должны были соблюдать религиозные обряды, исповедоваться и причащаться. Я понял, что того же ждут и от меня. С 15 полицейскими я пришел в костел. Все ждали своей очереди к исповеди, я был последним. Я сидел на деревянной скамье в ожидании и боялся разоблачения, потому что совершенно не знал, как вести себя на исповеди. Разве могло мне тогда прийти в голову, что пройдет несколько лет, и я сам буду принимать исповеди у прихожан? Когда все полицейские ушли, я подошел к ксензу, с которым уже несколько раз сидел за столом у Валевичей, и спросил, не собирается ли он сегодня идти к своему брату в гости. «Нет», — ответил он, — «я буду у них в середине недели». Мы простились, и я ушел. Никто из полицейских не заметил моей хитрости. Я не знал тогда, что священник Валевич сочувственно относится к евреям и даже, как выяснилось впоследствии, помогал. Я и до сегодняшнего дня не знаю, догадался ли он, что я еврей. Я это допускаю. До сих пор я очень печалюсь, что не удалось его спасти, хотя я и сделал попытку. Спустя полтора месяца, возвращаясь со службы домой поздно вечером, я увидел стоящую у обочины колонну грузовиков. В белорусскую полицию на этот раз ничего не сообщили, о готовящейся антиеврейской акции. Это могло означать только одно. Грузовики предназначались для поляков. И в белорусскую полицию не сообщили, потому что Семенович был женат на польке. И всем это было известно, а мне не сказали, потому что я слыл польским патриотом. Я побежал к Валевичу, сообщил о грузовиках и высказал свою догадку. Я считал, что они должны немедленно скрыться, уйти в лес, на какой-нибудь дальний хутор. Я просил его, чтобы он предупредил своего брата и всех друзей поляков, но Валевич мне не поверил. Он ненавидел и коммунизм, и фашизм, но считал, что он лояльный гражданин и не может подвергнуться репрессиям. В ту же ночь забрали всю их семью. Патера Валевича, инженера, врача и еще 20 человек. Польскую интеллигенцию. Они были расстреляны в ту же ночь. Забиаты и не пришли. Милая Марыся, бедная Галина. Список тех, за кого мы молимся, бесконечно длинен. Спасся только один поляк, которого я успел в тот вечер предупредить. Он в тот же час покинул Эмск.